Здравствуйте, друзья радиослушатели! Снова подошло время для встречи с вами. И снова в эфире программа «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Сегодня мы продолжим наше ежедневное изучение Библии, но также и ежедневный краткий обзор почты к программе «Библейские лекции». Друзья, я приглашаю вас участвовать в этих программах вашими письмами, комментариями, вашими вопросами, если вы решитесь, вашими прямыми телефонными контактами с нами. Для тех, кто решит вступить с нами в контакт, вот наш адрес. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Наш телефон 34-72-47-08-17. Повторяю, 34-72-47-08-17. Ну, а теперь, как всегда, краткий обзор почты «Друзья», то есть ваших писем, слушатели. Сегодня, друзья-радиослушатели, я продолжу мой ответ молодому человеку Алексею из Полтавы, который писал следующее. «Александр, мне кажется, что многие читают Библию и не верят тому, что там написано. Вот, например, читают о том, что Христос накормил людей, а все же не верят, говорят, что все это выдумки или просто мифы. И что могу сказать, я моих знакомых не могу убедить». Так пишет, друзья-радиослушатели, молодой человек из Полтавы Алексей. Алексей, я тебе уже частично отвечал на прошлом нашем обзоре почты, и говорил, что в самом деле насыщение хлебами 5000 людей – это непростое дело, и многие не верят. Не верят Иисусу Христу, не верят Слову Божьему. Я хотел бы продолжить мое размышление именно на эту тему, отвечая на вопрос молодого человека Алексея, и сказать, что дивно снисхождение Господне, который все это мог бы сделать один своим мощным словом. Но он употребляет единственные средства и человеческие орудия, чтобы осуществить свои планы, планы спасения и мысли Божьи. Чтобы приготовить множеству народа праздничный обед и помочь ему в его нужде, Иисус составляет как бы общество строителей празднества, которому принадлежит он сам, его ученики и даже мальчик. Он начертал план, мальчику позволено было доставить средства, а ученикам выполнить план. Друзья, какой счастливый мальчик! Он сделался придворным поставщиком царя царей. Наделенные преимуществами ученики, вы можете взять из рук Иисуса благословенный им хлеб и рыбы и раздать их голодным. Вы можете видеть, как они насытились и сколько осталось. Разве мы не можем пользоваться этим преимуществом? Несомненно, если мы готовы пребывать с Иисусом в пустыне и вполне отдать себя в его распоряжение. Друзья, у мальчика было немного, но он отдал все, и, конечно, награда его была очень большой. Он имел радость. Он имел радость видеть, что сделалось через его хлеб, а затем обещание получить стократно за то, что он отдал. Ученикам предстояла тройная задача. Во-первых, посадить народ, затем раздать им благословенный хлеб и, наконец, собрать оставшиеся куски. Здесь есть указание для нас, если мы хотим состоять на службе Господней. Не упустим из виду, что хлеб прошел через руки Иисуса, чтобы сделаться благословенным хлебом. Только то, что мы берем, друзья, из его руки, размножается и делается благословенным. Но посмотрите на участников праздника. Участники праздника были люди, которые отчасти нужда привела к Иисусу. Они были больны или привели с собой больных, которых Он должен был исцелить. С другой стороны, там были любопытные, которые пришли посмотреть на чудеса. Любовь Иисуса обнимала всех их. Ему было жаль народа, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. Да, друзья, великое счастье быть среди участников того великого праздника, когда Христос насыщал этих людей. Я мысленно часто улетаю в то место и думаю о великих благословениях, которые Господь оставил на те 5000 людей. Какое великое благословение они получили в то время, друзья. Друзья, радиослушатели, вы только что прослушали мой ответ на письмо молодого человека из Полтавы Алексея, а теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Продолжаем нашу программу библейской лекции, и я рад был с вами встретиться, слушатели, в этой первой части нашей программы, где мы рассматриваем ваши письма. Ну а теперь, друзья, откройте, пожалуйста, ваши Библии именно на 6 главе книги Царств, первой книги Царств. Друзья, мы сегодня продолжим наше изучение, хотя сперва вместе вспомним, о чем же шла речь в первых 5 главах этой первой книги Царств. Друзья, начиная первой главой и включительно по 11 стих 2 главы, мы видели рождение Самуила. Родители Самуила происходили из левитского рода. Великая честь принадлежит его матери Ане. Она служит весьма великим примером разумного материнства. Ее сын Самуил стал благороднейшим и честнейшим человеком в истории мира. Начиная 12 стихом 2 главы 1 книги Царств, мы видим уже перемену в священстве. Затем в 3 главе мы видим пророческое призвание Самуила. Самуил удостоен был быть пророком Божьим, мы читали в 20 стихе 3 главы. Он также служил священником, совершая жертвоприношения. Он судил Израиля, мы читаем об этом в 7 главе. И где был его дом, он там служил. Он был последним судьей и первым пророком в Израиле, друзья, и основателем, так сказать, монархии, единственным правителем в промежуток времени между Илием и Саулом. Его главное служение заключалось в организации государства. Форма правления судьями была весьма неудовлетворяющей, и по этой причине, видимо, Господь выдвинул Самуила объединить народ избранием царя. Мы, друзья, подошли с вами к 6 главе. Начиная с 4, включительно по 7, друзья, мы видим захват ковчега завета филистимлянами. После захвата филистимлянами ковчега завета, он больше не был возвращен в Силом. С этого времени Силом потерял свою важность. Ковчег стоял филистимских городах 7 месяцев, во время которых филистимлян постигли великие страдания. Хотя они думали, что наоборот, они получат какие-то великие благословения, какую-то силу, но было все наоборот. Мы сейчас перейдем к 6 главе, друзья, из книги Царств, 1 книги Царств, где говорится: «И пробыл ковчег Господен в области филистимской 7 месяцев». Друзья, ковчег передавали из города в город. В городе Азоте жители этого города не захотели его. Их идол Дагон пал ниц перед ковчегом Завета. От идола осталось только туловище. И людям было неудобно поклоняться туловищу своего бога. Когда мы думаем о идолопоклонстве, невольно напрашивается мысль, какое безумие влекло людей к нему. Даже бессловесные животные имеют в этом отношении больше здравомыслия, чем идолопоклонники. Друзья, идолопоклонство стояло, да и сейчас еще стоит во многих странах препятствием на пути поклонения истинному живому Богу. Вместо того, чтобы искать невидимого Бога, люди цепляются за видимые предметы и обожествляют их. Но ничто в этом видимом мире не может быть Богом. И эти идолопоклонники отсылают ковчег Завета Господня из Азота в Веф, а оттуда в Аскалон, стараясь избавиться от него чем поскорее. В стихе 2 нам говорится: «И призвали филистимляне жрецов и прорицателей и сказали: „Что нам делать с ковчегом Господним? Научите нас, как нам отпустить его в свое место“». Друзья, они хотят возвратить ковчег Завета израильтянам. Но как это сделать? Те сказали: «Если вы отсылаете ковчег Бога Израилева, отсылайте его не пустым». Тогда они порешили послать с ним и жертву повинности. И они положили золотые изделия мышей и наростов возле ковчега. Вы себе можете только представить, каким мерзостным было поклонение этих людей своему идолу. Многие удивляются, почему Бог изгнал этих идолопоклонников из той страны. Друзья, все видимое и невидимое, включая эту страну, принадлежит Богу. Эта страна лежит на пересечении торговых и культурных путей тогдашнего мира, и эти люди влияли своим моральным и духовным разложением, конечно, на многие другие народы. Итак, они отсылают ковчег Завета вместе с их золотыми жертвоприношениями. Мы читаем стих 11, где говорится: «И поставили ковчег Господа на колесницу и ящик с золотыми мышами и изваяниями наростов». Слушатели, какая мерзость в присутствии ковчега Господня! Но мы будем дальше читать стих 13. «Жители Вифсамиса жали тогда пшеницу в долине, и, взглянув, увидели ковчег Господен и обрадовались, что увидели его». Ковчег был в форме простого ящика, но он должен был находиться в святом месте, друзья, в том месте, где народ должен был встречаться с Богом. Но сейчас народ не встречается с Богом, он, можно сказать, отвернулся от него. В 14 стихе нам сказано: «Колесница же пришла на поле Иисуса Вифсамитянина и остановилась там. И был тут большой камень. И раскололи колесницу на дрова, а коров принесли во всесожжение Господу». Друзья, они не должны были ничего принимать от филистимлян. Мы читаем далее стихи 15 и 16, где говорится: «Левиты сняли ковчег Господа и ящик, бывший при нем, в котором были золотые вещи, и поставили на большом том камне. Жители же Вифсамиса принесли в тот день всесожжения и закололи жертвы Господу. И 5 владетелей филистимских видели это и возвратились в тот день в Акарон». Израильтяне получили ковчег обратно. Но эти люди еще далеко-далеко от Бога. Мы это видим в стихах от 19 до 21, где говорится: «И поразил Бог жителей Вифсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа, и убил из народа 50 070 человек, и заплакал народ, ибо поразил Господь поражением великим. И сказали жители Вифсамиса: кто может стоять перед Господом сим святым Богом, и к кому он пойдет от нас? И послали послов к жителям Кириафиарима сказать: филистимляне возвратили ковчег Господа, придите, возьмите его к себе». Друзья, когда ковчег был возвращен израильтянам, они имеют также проблемы с ним, как вы видите. Они делали то, что Бог строго запретил. Они трогали его, они смотрели внутрь, открывали крышку и так далее. Им этого вообще никогда не надо было делать. Им даже нельзя было прикасаться к нему. Только первосвященник мог видеть его и никто другой. И за это Бог поразил их. Слушатели, как велико в самом деле послушание, друзья. Послушание велико, потому что без послушания нет угождения Богу. Слушатели, послушание является великим благословением. Так что этот урок для нас является именно тем, что мы должны быть послушны Слову Божью. Если Господь сказал что-то, мы должны быть послушны Его Слову. Как всегда, в середине этой программы я делаю эту паузу, эту остановку, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». Эти программы проходят ежедневно, 5 раз в неделю, в это же время и на этой же волне. Друзья, мы продолжаем наше изучение из первой книги «Царств». Только что мы окончили 6 главу, и после этого мы пришли к 7 главе, конечно. И заметьте в ее первых 2 стихах, что происходит. «И пришли жители Кириафиарима и взяли ковчег Господа и принесли его в дом Аминадава на холм, а Елиазара, сына его, посвятили, чтобы он хранил ковчег Господа. С того дня, как остался ковчег в Кириафариме, прошло много времени, 20 лет, и обратился весь дом Израиля к Господу». Слушатели, как вы видите, нужно было 20 лет, чтобы весь народ израильский обратился к живому Богу от Ваалов и Астартов. Как обстоит дело в наше время, слушатели, напрашивается такой вопрос, не правда ли? Как обстоит дело в наше время? Как много людей обращаются от разных идеологий, от разных идолопоклонств к живому Богу? Как? Насколько они проявляют интерес к Слову Божью? Сейчас многие приходят к познанию живого Бога, и слава Господу за это, и весь народ Божий должен приходить к Слову Божью. И вот почему мы изучаем не отдельные книги, не какие-то выдержки из них, но изучаем все Слово Божье, начиная книгой Бытия и кончая книгой Откровения. Вы скажете, почему? Почему? Мы верим, друзья, в боговдохновенность Слова Божье, в его безошибочность, и мы видим, как люди постепенно приходят к нему. Вы видите, друзья, вы видите и слышите эти свидетельства людей, которые пишут нам, которые рассказывают о том, как они пришли к Слову Божьему и как они потом пришли к Господу в познании Спасителя. Сколько лет возьмет, чтобы весь мир обратился к истинному Богу? Друзья, сколько лет? Сегодня большинству людей уже надоело слушать политиков, делающих бесконечные обещания счастливого будущего и никогда не исполняющих своих обещаний. Мы постоянно видим и слышим все виды предписанных университетскими профессорами рецептов для лечения недугов в социальной, политической, общественной и личной жизни, и ничего из этого не выходит. Но эти рецепты еще никому не помогли, и мы верим, что, разочаровавшись в этих обманах и в пустых обещаниях, люди обратятся к Богу. И здесь, друзья, начинается великое служение Самуила. Мы читаем стихи 3 и 4 из этой 7 главы 1 книги Царств, где говорится: «И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря: если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт, и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки филистимлян. И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт, и стали служить одному Господу». Уважаемые друзья, Израиль все время терпел лишения по причине имевшегося в нем идолопоклонства. Неужели это не происходит в России? Конечно, это происходит и в России, и на Украине, и везде, везде по всему миру, где идолопоклонство распространилось. Ничто, ничто так не разрушает жизнь человека, как то, что в нем заняло место Бога. Что бы это ни было, будь ли то ложный Бог, или это плотские страсти, или алкоголь, или курение, или наркомания, или еще что-то, или привязанность к какой-либо философии, идеологии и тому подобное, друзья. Друзья, что бы это ни было, удалите его из вашей жизни. Все, что занимает первое место, а не Бог, все является идолом. Дайте место Богу воцариться в вас. Пусть Его любовь, Его милосердие, Его прощение, Его доброта войдут в вашу жизнь. Выбросьте всех идолов, как сделал в то время Израиль. Он выбросил Ваалов, выбросил Астарт. И тогда было Божье благословение. Посмотрите в вашу квартиру. Посмотрите в вас самих, друзья. Посмотрите и выбросьте все то, что ненужное. Выбросьте и оставьте только Господа Бога. И тогда будет благословение. Друзья, дальше Самуил призывает народ к посту и к покаянию. Мы читаем стихи 7 и 8. «Когда же услышали филистимляне, что собрались сыны Израилевы в Масифу, тогда пошли владетели филистимские на Израиля. Израильтяне, услышав о том, убоялись филистимлян. И сказали сыны Израилевы Самуилу: не переставай взывать о нас к Господу, Богу нашему, чтобы Он спас нас от руки филистимлян». Слушатель, филистимляне не хотят допустить, чтобы израильтяне полностью обратились к Богу, и идут на них войной. Теперь израильтяне надеются только на Бога и просят Самуила молиться о них и дальше. И когда филистимляне подошли к стану Израиля, Господь навел ужас на них, и они были поражены перед Израилем. Израильтяне же преследовали их и поражали их до Вефхора. Бог дает победу своему народу, первую победу за долгое-долгое время. Написано: «И взял Самуил один камень и поставил между Масифою и между сеном, и назвал его Авенезер, сказав: до сего места помог нам Господь». Самуил обращает внимание народа на то, что Господь даровал им победу. Вся сила исходит от Господа, не от вас, не от человека. Вы также, друзья, можете поставить в вашей жизни Авин Эзер, то есть камень помощи, потому что до этого места Господь вам помог, не правда ли? И Он будет помогать вам и дальше, если вы в самом деле полностью доверитесь Ему. Филистимляне были усмирены и уже не беспокоили Израиля во дни Самуила. Самуил же был судьей израильского народа еще долгие годы. Теперь мы переходим к 8 главе первой книги Царств. Здесь мы входим в совершенно новый отрезок истории израильского народа. Господь сказал через пророка Осию в 13 главе: «Я дал тебе царя во гневе моем и отнял в негодовании моем». Теперь Самуил – великий судья, великий муж Божий. Он был воспитан в храме, где мог видеть глупость сыновей Илия и как Бог прервал их жизнь. Но смотрите, что он делает. Когда же состарелся Самуил, он поставил сыновей своих судьями над Израилем. Это, друзья, была его роковая ошибка. Да, роковая ошибка. Он был плохим отцом для своих сыновей. В 3 стихе мы читаем: «Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки и судили превратно». Слушатели, они были нечестны. Написано дальше: «И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму, и сказали ему: вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: «Дай нам царя, чтобы он судил нас». И помолился Самуил Господу, и сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». Слушатели, это отвержение Бога они старались оправдать и найти себе извинение в том, что Самуил поставил своих сыновей судьями. Самуил старается отговорить их от этого и хочет отговорить как-то от этого замысла, но они требуют и требуют царя. Они согласны на все, лишь бы только иметь какого-то царя, как у прочих народов. И вот Самуил, испросив в молитве Господа, обещает удовлетворить их просьбу. Ну а мы об этом более подробно поговорим в нашей следующей лекции, уважаемый слушатель. Друзья, наша программа подошла к концу. Я был рад с вами встретиться, и хотя мы друг друга не видели, все же эта встреча была реальной благодаря радиоволнам и, конечно, благодаря Господу, который разрешил нам встретиться. Не забывайте, что у вас есть эта возможность изучать и исследовать Библию ежедневно, на этой же волне, в это же время. У микрофона с этой стороны эфира был с вами Александр Захария. До свидания.